эфире программа «Зверятая мозаика».
Все, начинаем.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в эфире «Зверята мозаика». Мы находимся в Екатеринбургском зоопарке. Сегодня мы поговорим о дятлах и гусях. Наш собеседник Светлана Вячеславовна Полинс, заведующая научным отделом Екатеринбургского зоопарка. Здравствуйте!
Здравствуйте, ребята!
Светлана Вячеславовна, скажите, пожалуйста, почему дятлы охотятся за насекомыми, что долбят деревья?
Дятла вот такая интереснейшая особенность, что его часто называют птица-кузнец, потому что он действительно своим крепким клювом долбит дерево. И мало кто знает, что у дятла очень-очень длинный язык. И с помощью длинного языка он еще достает насекомых и личинок, в общем-то, довольно глубоко под корой. И поэтому, в общем-то, такие дятла, упражнения дятла, они бывают даже и полезны для дерева, потому что он избавляет от насекомых паразитов.
Скажите, пожалуйста, а как так? У дятлов такой мощный клюв, что они могут колотить дерево?
Да, но клюв – это вот специальное такое приспособление для такого сурового использования. Есть птицы, у которых клюв, конечно, ни в коем случае не вырежет такой нагрузки, а вот у дятлов очень крепкий и сам череп, чтобы, так сказать, не получить сотрясение мозга. Вот. И даже поговорка такая есть, что не болит голова у дятла, что вот такое движение не вызывает сильной головной боли.
А у дятлов есть язык и зубы?
Вот про язык я только что сказала, да, что длинный язык, он помогает. А у птиц, помните, мы с вами говорили, что у птиц в прошлых передачах зубов нет. Для этого у них есть в желудке специальные камушки, которые помогают им перетирать.
Вот я никогда не слышала, чтобы дятел пел. А он вообще поет или нет?
У дятла есть такая песня, она неблагозвучная, это, конечно, не соловей, но какие-то вот крики вот он все-таки издает. Хотя чаще всего мы, конечно, дятла слышим по дроби, которая вот очень стремительно
отделена. Я слышала кукушку.
Ну, кукушка – это, конечно, не дятел.
А сколько у дятлов вылупляется птенцов?
У дятлов довольно немного. У них бывает от 2 до 5 яиц, ну, редко больше. И яйца белого цвета, потому что они дуплогнёзненькие. Эти яйца скрыты, им не нужна защитная окраска. Поэтому у них белые, очень аккуратненькие, интересные такие яйца.
А вот когда дятел долбит дерево, чего он ему больше приносит? Пользы, потому что извлекает оттуда личинок, или вреда, что стирает кору?
Ну, чаще всего все-таки дятел делает довольно аккуратненькие маленькие отверстия, даже если он делает дупло, как некоторые дятлы сами делают дупло для того, чтобы сделать там гнездо. В общем-то, дерево такие вмешательства переживает довольно спокойно. Вот. А еще вы знаете, что есть такая называемая дятловая кузница, он еще и шишки раздалбливает своим клювом, есть семечки еще.
А как зимуют дятлы?
Дятлы остаются с нами на зиму, и вот зимой-то у них очень часто они как раз питаются сосновыми шишками.
А много ли пород дятлов?
Правильнее сказать, не породы, а виды, потому что домашних пород дятлов нет, это птица дикая. Но вот у нас на Урале наиболее часто встречаются зеленый, седой, большой пестрый, малый пестрый, желна, вот еще родственница дятлов, змеишейка, то есть, видите, довольно много видов. А есть еще много видов тропических дятлов.
А много ли у нас в зоопарке дятлов?
К сожалению, дятла очень трудно содержать в неволе. Эта птица такая очень эмоциональная, темпераментная. Но у нас есть туканы. Это тропические родственники дятлов.
А сколько лет живут дятлы?
Дятлы, они живут около 10, около 10 лет.
Вот дятел долбит ствол с такой силой, что, мне кажется, на его месте другая птица уже вывалялась давно с сотрясением мозга. А вот почему у дятла не болит голова?
У дятла очень прочный клюв, прочный череп. И, в общем-то, мозг там расположен внутри этого черепа так, что вот эти сотрясения, они не приводят к таким вот как бы колебаниям. Не то чтобы мозг неподвижен, а, так сказать, он движется вместе с черепом. То есть самое страшное при сотрясениях мозга, когда вот череп колыхнется там, мозг, и получает как бы синяки внутри. Да? Вот у дятлов, в общем-то, строение несколько иное внутри головы. Ну и сам мозг такой небольшой по сравнению со многими млекопитающими.
А как живут дятлы? Семьями или парами?
Дятлы живут парами. То есть пара выкармливает птенцов, потом вот молодежь расстается с родителями.
Во сколько лет считается дятел взрослым и может спокойно оставить своих родителей?
Вообще молодежь довольно рано, то есть на первый год они уже оставляют, в первый год уже оставляют своих родителей.
А как определяется возраст дятла?
У птиц вообще очень трудно определить возраст. Для того, чтобы больше узнать о птицах, потому что когда вот птица взрослого оперения, то по внешнему виду очень тяжело узнать возраст. Вот. Иногда по поведению узнают, что там всякие бестолковые, глупые молодые птицы бывают старше опытнее. Но вообще-то вот для таких исследований применяют кольцевание, применяют наблюдение. То есть только путем таких многолетних наблюдений.
Какой самый большой, самый маленький дятел?
Очень трудный вопрос. Ну, у нас, пожалуй, самый маленький – это малый пестрый, вот на Урале, да? А вот самый крупный из дятлов у нас на Урале, который будет, это желуна. А вот насчет тропических видов я вам даже не скажу. Потому что, в принципе, есть туканы, тоже можно их отнести к дятлам. А туканы, вот тукан тока, это вы, наверное, видели, он вот размером где-то около 40-50 сантиметров.
Какой размах крыльев у дятла?
Дятлы, они вот такие непланирующие. То есть самый большой размах крыльев у птиц, которые, так сказать, планируют. А у дятлов, они поскольку живут в лесах, им главное, так сказать, разворачиваться среди деревьев, не врезаться в деревья. Поэтому у них размах крыльев довольно небольшой. То есть, ну, где-то вот, если мы возьмем самый распространенный наш вид, большой пестрый дятел, то размах крыльев где-то у него 60 сантиметров.
Вот часто можно наблюдать, что дятлы залетают в скворечники. Что им там надо?
Ну, скворечники, вообще, вот, не знаю, вот гнездятся ли дятлы в скворечнике?
Это живые скворечники, там, где уже кто-то поселился. Они едят других птиц, что ли?
Нет, других птиц они не едят, не знаю, вот там, выгоняют ли они этих посетителей. Но скворечник, он же всем птицам, вот, которые гнездятся в дуплах, напоминает дупло, да? То есть, и поэтому вполне возможно, что дятлы просто обследуют это дупло с целью, там, нет ли чего поесть и нежели там загнездиться.
Скажите, пожалуйста, а гуси бывают веселыми?
Угу. Вспомнили песенку, да, про веселых гусей. Гуси, они, в общем-то, птицы очень умные, очень преданные, но вот веселыми я бы характер не назвала. Скорее всего, чаще, особенно маленькие дети, им довольно часто достают гусей, потому что они их любят гонять и щипать.
Скажите, пожалуйста, а почему гуси сами щипают за пятки?
Гуси, ну, таким образом, просто вот кого они щипают за пятки? То есть они находят, чаще всего это дети всякие, да, которые им кажутся гусям противниками. И, в общем-то, такая реакция птиц – это защита территории.
Скажите, пожалуйста, чем помогает им свой звук кря-кря-кря?
Гуси?
Да, гусям.
Я всегда думала, что гуси кричат «га-га-га», а кря-кря-кря – это утки все-таки, да?
Ну, га-га-га, чем помогает?
Звуки, которые издают птицы, это средство общения и чаще всего средство защиты территории. Хотя гуси часто гогочут, кричат, когда, например, просят хозяйку их накормить. То есть разные цели, вот, разные задачи таких криков.
А скажите, пожалуйста, почему гуси белые?
Есть и домашние белые гуси, есть и дикие. Вот. Почему они такие белые, трудно сказать. Видимо, скрываться им особенно, так сказать, защитной краски им не нужна. Но вот некоторые гуси такой краски.
Скажите, пожалуйста, а какого размера у них крылья и какого цвета у них клюв?
Смотря какая порода и смотря какие виды гусей. Да, есть дикие, вот домашние породы гусей, они произошли от разных видов. От серого гуся, который в дикой природе довольно много еще. И есть такой китайский гусь, это вот те породы, которые содержатся в Китае, в Африке, вот они такого восточного происхождения. И, в общем-то, не обязательно они белые, то есть бывают и серые, и коричневые окраски. Вот. А размах крыльев и размеры вообще довольно сильно отличаются. Есть массивные породы вес там до 80 килограмм, такие гуси практически не летают, за крыльями размахивают. А есть легкие гуси, там 4-3 килограмма. Вот они, в общем-то, довольно спокойно летают, им даже крылья подрезают, чтобы они не улетели со двора, перья подрезают. Вот. И размах крыльев у них довольно большой. То есть, если они разведут крылья в сторону, то там бывает около метра.
А какое самое большое расстояние может прилететь дикий гусь, не приземляясь?
Вот есть такие гуси, которые называются горные. Вот это настоящие рекордсмены. Они довольно далеко летают. И на большой высоте, до 10 тысяч метров, до 10 километров, они над Гималаями пролетают, представляете? Вот, то есть здесь они одолевают несколько тысяч километров.
А сколько гусыня может снести яиц?
А вот здесь, если мы говорим о домашних гусях, то иногда люди на такую хитрость идут. Они забирают первые яйца, кладут их в инкубатор, и гусыня продолжает нести яйца, тогда может она в год даже до 50 яиц. А так обычно у нее 7-10.
А где они плетут гнезда?
Ну, у гусей такого вот аккуратного гнезда, в общем-то, нет. Обычно это такая подстилка прямо на земле. Вот, в общем-то, не шедевр такой вот. Но гнездятся они на земле. Но некоторые виды диких гусей, они могут на деревьях.
Вот говоря о перелетных птицах, зачем вообще вот гуси и другие птицы возвращаются обратно? У них ведь там и климат хороший, и корма много.
Вообще вот родиной птиц называют те места, где они выводят потомство, где они размножаются. И вот очень трудно понять, например, да, когда в тундре посреди снегов вдруг прилетают дикие гуси, начинают там разбивать гнездовые участки, возвращаются на свою территорию. Но здесь, видимо, если бы все птицы постоянно жили на юге, которые туда улетают на зимовку, то, наверное, им бы не хватило ни места, ни пищи там.
Могут ли гуси жить в пещерах, и как они переносят холод?
Домашние породы гусей довольно по-разному переносят холод, но все-таки, если в европейской части России, можно в сарайчик их зимовать, а вот у нас все-таки нужны им теплые помещения. И в пещерах, вот совсем не представляю, могут ли гуси жить в пещерах. Не знаю, селил ли их кто-нибудь туда, но вот в природе в пещерах они не живут.
Родственники ли гуси-лебеди?
Да, гуси-лебеди, они относятся к такой группе, которых называют пластинчатоклювые. У них такой клюв особого строения, так что они довольно близкие. Так что гуси-лебеди – это родственники.
Сколько весит гусиное яйцо?
Гусиное яйцо, но размеры его где-то сантиметров около 10, даже, да, ну так, от 8-10 сантиметров. Ну, весит оно, наверное, ну, порядка там 40-50 грамм.
Что едят гуси?
Гуси – это такие вот околоводные птицы, и едят они, многие гуси могут процеживать воду. Вот я вам говорила, что это пластинчатоклювые. И вот такой пластинкой они едят и водную растительность. И околоводную тоже не прочь пожевать. Поэтому вот гуси, конечно, их выпасают и держат, когда вот такие на пастбищном содержании, около водоемов. А если гуси хотят на рождественский стол, например, в Европе очень распространенное это явление, то тогда их еще кормят специально кукурузой, например, еще какими-то такими калорийными вещами.
Спасибо большое вам за такую приятную беседу. Мы из нее узнали очень много нового. Напомню, что сегодня мы говорили о дятлах и гусях. Светлана Вячеславовна, желаю в заключение всего самого лучшего, чтобы вы очень любили своих питомцев, которые у вас разводятся.
Я вам желаю побольше интересных вопросов. Я желаю, чтобы нашему Екатеринбургскому зоопарку было как можно больше возможностей приобретать все новых и новых зверей и птиц.
Я желаю, чтобы вот те, кто водится в зоопарке, чувствовали себя хорошо с вами, потому что вы очень много знаете и очень хорошо, наверное, о них заботитесь.
Большое вам спасибо. И в свою очередь я хочу вам пожелать, чтобы вы сохранили свой интерес к живому миру, чтобы вы узнавали побольше о природе, которая нас окружает. Ну и, конечно, чтобы заходили в наш городской Екатеринбургский зоопарк и смотрели в том числе и на новых жителей нашего зоопарка и тех, кто уже давно живет здесь. Ha 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 ha